Рубрика «Экономика большого спорта» возвращает нас к разговору о футболе. Продолжаем сегодня оценивать экономическое состояние российского футбола. В прошлое воскресенье мы достаточно подробно разобрали положение дел в Российском футбольном союзе и Российской футбольной премьер-лиге. И сегодня мы приступаем уже к ситуации в конкретных клубах Российской футбольной премьер-лиги. Вам слово, профессор.
Спасибо. Клубы не бедствуют, большинство, по крайней мере, клубов не бедствуют так же, как Российский футбольный союз и премьер-лига. Хотя, конечно же, социальная дифференциация явная, потому что на одном полюсе «Зенит», «Спартак», «Локомотив» с бюджетами, ну, «Зенит», по крайней мере, уже не стесняясь его хозяина,
под сотню,
говорят о 100 миллионах долларов. Я думаю, что гораздо больше на самом деле, если туда внести еще накладные расходы, типа строительства красавца стадиона на 62 тысячи мест, и со всеми прибамбасами, я извиняюсь за такое выражение, то там будет бюджет ой-ой-ой. Но 100 миллионов тоже немало. «Локомотив» декларировал в прошлом сезоне бюджет на уровне 60 миллионов долларов, в этом году декларирует 70. Реально, я думаю, еще можно прибавить за счет разных всевозможных небюджетных источников еще 10-15. Что касается московского «Спартака», то тут, конечно, сердце красавицы, говорят, склонно к измене, как ветер майский. То же самое происходит со спартаковским бюджетом с точки зрения цифр. Потому что одна цифра была... Все цифры, кстати, справочные, за исключением, пожалуй, что ЦСКА. Потому что ЦСКА не только опубликовали, они его аудировали. И, в общем, там есть о чем поговорить, но это чуть попозже. А что касается «Спартака», то сначала разговор шел о 40 миллионах долларов. Потом Леонид Федун примерно в апреле месяце прошлого года сообщил о том, что бюджет около 50 миллионов. И тогда же у меня появились данные неофициальные, что реально, включая 25 миллионов долларов, которые были обещаны Черчесову на укрепление состава, на селекцию, будет 75. Я это знал, но не говорил, потому что, ну, у меня, во-первых, не было возможности ни на кого сослаться, иначе я просто людей бы, образно говоря, подвел. Ну, знания тоже, как говорится, лишним никогда не бывает. И в итоге дождался интервью господина Федуна и еженедельнику «Ньюзвик», русский «Ньюзвик». И там он, не стесняясь своего интервью 10-месячной давности о том, что говорит 50 миллионов, заявил, что 75.
Роберт, а мы меньше всего упоминаем еще один московский клуб — Москва. Меж тем у них тоже достаточно серьезный спонсор, владелец, хозяин.
Нет, хозяин, да, это очень серьезный в смысле денег, а с точки зрения поведения не очень серьезный. Это Михаил Прохоров. Но он финансирует не только этот клуб, он финансирует и баскетбольный ЦСКА. Он очень много денег дает Российскому футбольному союзу. Это примерно 5 миллионов долларов, по моим данным, он дает в год на развитие футзала, или, как в России принято называть, мини-футбол. Ну, бюджет у них был в 2004 году, когда они уже спаслись и укрепились в премьер-лиге, спаслись от вылета. Точно помню, где-то 29-30 миллионов долларов, когда, в общем-то, «Спартак», «Локомотив» где-то в районе 35-40 и были, считались супербогатыми. То есть он тогда не ослал. Сейчас, я думаю, они говорят неофициально о 40 миллионах, я думаю, где-то 40-45 – это реальная цифра их бюджета. Сейчас Михаил Прохоров находится в состоянии довольно жесткого процесса разделения собственности со своим бывшим партнером, с которым они вместе создавали и банк «Онексим», приватизировали в свое время «Норильский никель» и много-много чего другого, не будем на этом зацикливаться, с Владимиром Потаниным. И там довольно жесткая коллизия, и речь идет о том, что и «Норникель» может быть передан в какие-то другие руки, продан, перепродан. Это сложная схема, но я боюсь, что в этих сложных схемах, может быть, баскетбольные клубы ЦСКА и не пострадают, потому что, во-первых, сама по себе команда великолепная. Да и потом ЦСКА, там и министр обороны в прошлом, ныне вице-премьер Иванов, тоже не дремлет.
Ну, патронов они всегда найдут себе, естественно.
Да, а вот что касается ФК «Москва» с его невнятной вот этой вот брендовой политикой и довольно своеобразным менеджментом в исполнении господина Белоуса Юрия Викторовича, то я не хочу этого. Вот пусть, как говорится, всякой твари должно быть по паре, так в московском футболе не по паре уже 5 или 6. Пусть будет, я не против. Но просто как эксперт должен говорить о том, что возможно. А возможно то, что в результате всех этих событий интерес господина Прохорова к достаточно безнадежному с финансовой точки зрения, с точки зрения рентабельности и так далее, проекту ФК «Москва» может угаснуть. Но сейчас 40 миллионов он дает. Ну и слава богу, пусть дает дальше. Что касается провинциальных клубов, к числу коих мы не причисляем «Зенит», потому что там с любой точки зрения и город великий, и клуб тоже не бедный, и вообще и «Газпром». Ну там все понятно. Казанский «Рубин». В этом году ему исполняется 50 лет. и правительство Татарии, и города Казани.
По старинной традиции уже по своей.
Да, они не жалеют денег. Помните, был юбилей Казани, 1000 лет, и хоккейный сюжет с Акбарсом.
Совершенно верно. Ситуация... Ватерпольный синтез выиграл чемпионат России.
Да. Вот сейчас вот такая же ситуация с... В общем, они тратили в год примерно 50 миллионов долларов. Я думаю, что под 70 в этом году, потому что задача четкая стоит. Вообще, это Татарстане...
А какая задача?
Я думаю, что первое место попытаться взять они должны. Могут. Могут с точки зрения отношения к делу, денег. И, в общем-то, Курбан Бердыев вполне в состоянии, при тех игроках, которые ему сейчас покупаются, Ребров, Симак, Милошевич, молодой Рябко. И там масса интересных игроков. Я думаю, что у Бердыева вкус к творчеству не потерялся. Я думаю, что они могут, как в 2003 году, о себе заявить. Крылья, мы о них говорили буквально несколько дней в дневном прессинге, не будем останавливаться, но бюджет 47-48 миллионов долларов. Ну, есть более скромные команды, допустим, Луч, который живет за счет бюджета края, там где-то 1,2 млн. То есть об этом, там, или Амкар, который единственный спонсор, это само название Аммиак Карбамид, завод удобрений. Это, конечно, не очень серьезно все это.
Роберт, с ведущими клубами России ситуация более-менее ясна. А какая обстановка в пограничной зоне? Какой минимум надо иметь клубам для того, чтобы держаться на плаву премьер-лиги? Я имею в виду ведущие клубы сейчас первого российского дивизиона, которые нацелились на повышение в классе.
Имеется в виду пограничная ситуация. Как выжить? Так вот, чтобы выжить, необходимо минимальный бюджет, на мой взгляд, 20-25 миллионов долларов. И это та же самая сумма, которую надо иметь, чтобы выйти из первого дивизиона в премьер-лигу. Вот она, пограничная ситуация. Кто имеет 15-20 миллионов, может реально подпирать первые два места в первом дивизионе с тем, чтобы, может быть, при удачном сильном месте запрыгнуть в этот поезд и попасть в премьер-лигу.
Но кто же имеет такой бюджет в первом дивизионе сейчас?
Кубань, Ростов. Они тоже претендуют. Сибирь, Новосибирская, я вам скажу, очень даже серьезно имеет виды. Там будет заруба еще та. Сезон покажет, что, в общем-то, первый дивизион тоже не лыком шит.
Хорошо, а Московская Торпеда?
Московская Торпеда – это великая команда, великий бренд, который угасает, к сожалению. Сегодня максимальная зарплата, которую они могут позволить, это они открыто говорят, 5000 долларов в месяц.
Там ротация, конечно, сильная произошла.
Ну да, и там они омоложение сделали не от хорошей жизни. Понятно, что это барахолка там, или ярмарка, как угодно. Они уже, ну, уже все время ушло вперед. Момента такого, как в 2003 году, когда Алешину предлагал Абрамович через своих людей в Москве выкупить клуб, уже я боюсь, что не будет. Хотя клуб стоит на продажу, это 100%. Вопрос в том, что те, кто могут много вложить и купить, они хотят все. Такие жесткие бизнесмены, как Дерипаска и некоторые другие, они бы и купили клуб. Но им не только клуб нужен. Им нужно то, что вокруг. А то, что вокруг, это Лужники, это национальное достояние, жемчужина. Никто не даст приватизировать, выкупить. Даже, может, длительную аренду вряд ли дадут. А само по себе Торпеда, может быть, уже и никого и не интересует. А если они еще и, не дай бог, вылетят из первого дивизиона, можно будет впору говорить о том, что вообще можно лавочку закрывать. То есть Торпеда довольно все это сложно. А что касается второго дивизиона, там по-прежнему все очень и очень смутно. Бюджет в 1-2 миллиона долларов считается очень приемлемым. Такая нищета, беспросветная.
Ну, например, на три волгоградские команды планируется выделить в этом году, по-моему, порядка 35 миллионов рублей.
Ну да, и причем основное отдают Олимпии. Потому что Горюнов, хозяин ротора, ни с кем не хочет делиться ни деньгами, ни...
Ну, там сложный процесс, там прокуратура работает сейчас в команде.
Это проблемы Горюнова. В общем, завершая разговор о финансах клубного футбола, скажем, что картина, с одной стороны, вроде радующая глаз, деньги появились, но крайне неравномерно эти деньги появляются, поэтому общая картина, конечно, чрезвычайно противоречива и наводит, особенно в части дна первого дивизиона и второго дивизиона, на грустные размышления, потому что до богатых и щедрых спонсоров на всех, ясное дело, не хватит, а зарабатывать пока большинство клубов не научились.
Спасибо Роберту Воскиричану, постоянному экономическому эксперту прессинга, за столь обстоятельный рассказ об экономике российского футбола. Все больше и больше клубов раскрывают свои секретные данные о бюджетах. Теперь уже это открытая информация, и благодаря ей мы можем объективно размышлять об истинном положении дел в футболе России.